Совместный проект радиостанции «Маяк», «Юность», «Голос России» и Министерства иностранных дел. Российская дипломатия. Отечество и судьбы.
Иностранцы, описывая Василия Васильевича Голицына, отдавали должное его выдающимся способностям, знаниям, прекрасным манерам князя. Искали его расположение, старались прежде всего узнать мнение русского канцлера по интересующим их вопросам. Князь был сторонником более свободных отношений в общении с иностранцами, чем это было принято раньше. Помимо официальных переговоров и приемов, он вел беседы с дипломатами в неофициальной, домашней обстановке. Дом свой, расположенный в Белом городе между улицами Тверской и Дмитровкой, Голицын строил на европейский лад и держал его всегда открытым. Сам князь, человек, начитанный в богословии, истории, философии, астрономии, медицине, был любезным и гостеприимным хозяином, умевшим поддерживать беседу и внимательно выслушивать собеседника. Переговоры с иностранными дипломатами велись в богато украшенных залах, за большим столом. В конце его садился канцлер. Напротив друг друга в креслах располагались гости и хозяева. Канцлер обставлял приемы с должной роскошью. Встречи послов, церемонии вручения верительных грамот поражали приезжих блеском, продуманно демонстрировали богатство и мощь России. Сам Голицын отнюдь не желал уступать первым министрам могущественнейших европейских государств ни во внешнем виде, ни в обращении. Гардероб включал более 100 костюмов из драгоценных тканей, украшенных алмазами, рубинами, изумрудами, вышитых жемчугом, затканных золотым и серебряным шитьем. Расточительность окупалась впечатлением, производимым на партнеров по переговорам. Французский иезуит писал: «Этот первый министр, происходивший из знаменитого рода, без сомнения был самый достойный вельможа при дворе московском. Он любил иностранцев и особенно французов, потому что благородные наклонности, которые он в них заметил, совпадали с его собственными. Вот почему его упрекали, что у него и сердце такое же французское, как и имя». В 1685 году в Москве были получены грамоты манчжурского императора, содержавшие как территориальные претензии, так и предложения переговоров. В связи с этим посольский приказ составил справку о предыдущих сношениях с империей Цин. В конце года было решено направить в Преамурье великое и полномочное посольство, имевшее целью заключить договор о мире, открытии торговли и установлении границ. Тогда же в Пекин выехали гонцы с известием об этом решении. Голицын был деятельным участником организации посольства во главе с Головиным. Послам готовили не только документы. Из Москвы были взяты парадный шатер с полами в футляре, иконы, штандарт, лохань да рукомой золоченые. Само же посольство к пограничным властям на Амуре было отправлено в начале 1686 года. Заключив вечный мир, Россия тем самым вступала в Священную Лигу и начинала войну против Османской империи и Крымского ханства. В конце того же года русские и казацкие отряды начали боевые действия против Османской империи и Крыма на всем протяжении границы. Крымские походы 1687-89 годов обычно рассматриваются как крупные неудачи Голицына. Действительно, летом 1687 года подготовка к походу затянулась. Армия главнокомандующего Голицына и гетмана Самойловича выступила поздно и вынуждена была уйти из безводных, выжженных крымчаками степей, так и не достигнув перекопа. Спешно вернувшись в Москву, Голицын использовал все средства для укрепления международного положения рассыпающейся Священной Лиги. Его послы в Париже, Мадриде, Лондоне, Берлине, Амстердаме, Флоренции, Копенгагене и Стокгольме, имея официальное задание привлекать в Лигу новых членов и собирать средства на священную войну, на деле должны были продлить хрупкий европейский мир. На Украине казаки переизбрали гетмана. Им стал сторонник политики Голицына Мазепа. Различными средствами князь сумел стабилизировать свое положение при московском дворе. Второй поход на Крым в 1689 году тоже закончился неудачей. Полки Голицына и Мазепы с трудом дошли до Перекопа и повернули вспять. Тем не менее, свою роль в войне Россия выполнила. 150-тысячное войско крымских татар было задержано в Крыму, и это дало возможность Священной Лиге значительно потеснить турок на Европейском театре. После возвращения Голицына из крымских походов положение его при дворе пошатнулось. Враги Голицына воспользовались его военными неудачами, чтобы обвинить князя в небрежении получения взятки от крымского хана. Подросший царь Петр начал предъявлять свои права на единоличное управление государством, что вело к неизбежному столкновению Софьи со своим младшим братом. Не поддержав мысль о коронации царевны Софьи, Василий Васильевич еще более осложнил свое положение. Даже в международных делах он ощущал как давление противников Софьи, так и вмешательство ее фаворита Шекловитова, получившего чин думного дворянина и действовавшего в обход посольского приказа. Незадолго до своего падения Голицын поделился с французским дипломатом Дела Невилем собственной программой реформ. Он собирался создать регулярное войско, установить постоянные дипломатические представительства за границей, заставить дворянство путешествовать за рубежом и учиться военному делу, отдавать своих детей в специальное училище, предоставить свободу вероисповедания, отменить откупа и монополии. Во время переворота в августе 1689 года, свергнувшего царевну Софью, Василий Васильевич играл незначительную роль. Он уехал из Москвы в свое имение, затем вместе с приближенными прибыл к Петру I в Троицу. 9 сентября 1689 года у ворот Троицы Сергиевого монастыря Голицыну и его сыну Алексею прочитали приговор. Они лишались боярских чинов, их имения были конфискованы, им предстояла ссылка с лишением чести и имущества.
Программа создана при поддержке Министерства иностранных дел России.